Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии политолог, генеральный директор Центра политической конъюнктуры Михаил Виноградов и депутат Государственной Думы России Игорь Морозов, член фракции «Справедливая Россия». Поговорим о текущих политических событиях и о соперничестве «Единой и справедливой России», и о предвыборных предложениях последних, которые сегодня прозвучали. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru, смс +7 903 743 2801. Пользуйтесь активнее. Пейджер в Москве 961-33-33, Санкт-Петербург 740-49-40, везде абоненты Радио Свобода. Ну вот мы начнем, собственно, с одного из событий сегодняшнего политического дня. Лидер партии «Справедливая Россия», спикер Совета Федерации Сергей Миронов сегодня фактически выступал на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» с предвыборной программой на думские выборы. Как теперь мы видим, партия пойдет под лозунгом «Достойную жизнь человеку труда», доказывая, что партия, она и есть самая настоящая партия курса Владимира Путина, как сказал Сергей Миронов, причем левая партия. Я, честно говоря, Игорь Николаевич, не очень понимаю, как можно совместить левизну и курс Путина, потому что в экономике курс Путина, точнее курс экономического блока правительства при Путине, он никакой не левый, а вполне такой умеренно монетаристский.
Да, это действительно так. Курс сегодня у нас более либеральный, чем левый, но те социальные программы, с которыми выходит на предвыборную кампанию партия «Справедливая Россия», она действительно в основном содержит левое направление, и мы абсолютно уверены, что сегодня «Справедливая Россия» – это партия человека труда, партия, которая защищает наемных работников. Это партия, которая сегодня думает о тех ветеранах, в общем-то, которые построили экономику, на которой сегодня зиждется новая Россия. И мы готовы это доказывать на конкретных примерах работы фракции «Справедливая Россия. Родина» в Государственной Думе.
Ну, вы знаете, я смотрю, например, у вас там господин Бабаков выступал, лидер вашей фракции, и он выдвигает такие идеи, которые кажутся даже человеку, симпатизирующему вашей партии, могут показаться совершенно популистскими. Там, предположим, «Справедливая Россия» предлагает уменьшить возраст, с которого выплачивается базовая часть трудовой пенсии по старости в повышенном размере, с нынешних 80 до 70 лет. Мы настаиваем на том, что пенсия составляла не 22% от зарплаты человека, а хотя бы 60%, как это делается в странах с развитой экономикой, говорит господин Бабаков. Господин Миронов говорит, там не меньше 50% и доплата за трудовой стаж. Но вы же знаете, в каком состоянии находится пенсионный фонд. Он финансируется, собственно, за счет дефицита, за счет государственного бюджета, то есть сам он дефицитен. И дефицит это все время увеличивается при нынешней пенсионной системе. Поэтому, знаете, можно предлагать очень многое, но даже господин Путин, он критиковал некоторые силы, не назвав их, правда, за предвыборный популизм на встрече с партией «Единая Россия», как бы намекая, что эта партия, она вот не популистская.
Вы знаете, но ведь на самом деле на сегодняшний день наши пенсионеры получают пенсии, равные примерно 22% от среднего заработка. А в соответствии с международной конвенцией МОД, ну, самые минимальные пенсии в Европе составляют 40% от среднего заработка. И непопулистская, как вы говорите, партия «Единая Россия», когда в 2003 году шла на выборы, она обещала своим избирателям довести средние пенсии до прожиточного минимума. Она обещала учителям, врачам и другим работникам бюджетной сферы привести их зарплаты в соответствии с трудовым кодексом, то есть довести до средней в промышленности. И вот эта непопулистская, с ваших слов, партия...
Это не с моих.
Пусть будет так. Но которая очень часто заявляет о том, что она взяла полную ответственность за все то, что проходит в стране, так и не вышла на реализацию своих предвыборных обещаний в сфере социальной политики. Вот поэтому мы стараемся на сегодняшний день поправить это, особенно когда на сегодняшний день идет активная работа по федеральному бюджету на 3 года.
Ну, а источники-то вы не назвали?
Ну, почему? Мы сейчас не говорим с вами про источники, но они на самом деле есть. И на протяжении последних фактически 4 лет деньги уходили в стабилизационный фонд, а это деньги качались фактически из реальной экономики, это из нефтегазового сектора, это деньги, которые работали на фактически американскую экономику.
Все на американскую, Абрамовичу на покупку новой яхты, например, одной, другой и третьей. Как же? На команду Челси, ну что ж. Ну, зачем, знаете, же вы обижаете американскую экономику? Это российские граждане, наши замечательные люди, капитаны промышленности, которых принимают в Кремле, с которыми считаются. Вот на них она и работала.
Ну и, в общем-то, которые составляют ядро Единой России. Если уж мы говорим об Абрамовиче и о его команде.
А он член партии?
Нет, но дело в том, что он покупает эти яхты не на деньги стабилизационного фонда, а, наверное, на те, которые ему удалось каким-то образом саккумулировать и сейчас развивать. Мы говорим о конкретных государственных деньгах, которые вымываются из сектора реальной экономики и заставляют наши предприятия выходить на международный рынок кредитов и занимать их там. И по подсчетам Института экономики Российской академии наук, сколько денег ушло в стабилизационный фонд, ровно столько же и наши предприниматели и промышленники заняли на Западе. Вопрос, зачем? Когда мы можем развивать достаточно успешно банковский сектор.
Ну, давайте Михаилу Виноградову обратимся как к эксперту и политологу. Михаил, ну вот получается так, что теперь все соперничество разнообразных партий от «Единой России», вроде бы центристской, «Союз правых сил», «Справедливая Россия» происходит на поле, на самом деле, левым, левопопулистском, я бы сказал, или хорошо, пусть будет левым, социальной справедливости. Вот все борются за одного избирателя, пенсионера Российской Федерации. Так получается?
Да, в известной степени это так. Во-первых, действительно, потому что пенсионеры хорошо ходят на выборы. Во-вторых, потому что такие левые потребительские ценности сегодня обществом овладели. Вот идея потребительского рая, достаточно прийти в выходные дни в какой-нибудь из гипермаркетов в любом крупном городе, чтобы увидеть счастье людей, которые вот везут эти большие тележки. Да? И идея, там, чтобы не было богатых, сегодня трансформировалась в идею, чтобы не было бедных. То есть справедливость сегодня — это не борьба с олигархией, это стремление откусить свою часть нефтяного пирога.
Это набрать сегодня... кредитов еще.
Ну да, ну это
элемент. Люди еще не понимают, что их ждет в будущем.
Да, там купить акции там, и так далее. Поэтому вполне естественно топтаться на этом поле. Единственная ли это возможная стратегия? Ну, наверное, нет. Наверное, нужно понимать, что все пока сегодняшние игроки, они все-таки играют на таком политическом поле. Пока они остаются интересны избирателю ровно постольку, поскольку избиратель смотрит новости, следит за бюджетным процессом, о котором мы сейчас говорили, да, там, бюджетно-пенсионного
фонда. Где вы видели такого избирателя?
А проблема в том, что я его действительно тоже не видел. И проблема партии, что они пока работают на тех избирателей, которые смотрят новости. И прежде всего, кстати, проблема «Справедливой России». Почему? Потому что пока избиратель видит 3 партии по-прежнему. «Единую Россию», «КПРФ» и «ЛДПР». Пока «Справедливая Россия» не стала очень сильно узнаваемой партией. Мы видели, когда весной «Справедливая Россия» вышла с целым рядом ярких инициатив. Отношения с Эстонией разорвать, не знаю, третий срок Путина, что-то еще.
Опросы подоходный налог поднять.
Самых разных социологических центров показывают, что идеи поддерживают 50% населения, 60% населения. Рейтинг же «Справедливой России», как где-то в пределах 6% колебался, так там и остается.
То есть, 7% сейчас.
Ну, разные есть оценки, да. То есть партии не удается присвоить авторство популярных инициатив, хотя партия действительно является автором. И как сделать так, чтобы люди говорили, вот «Справедливая Россия» — это вот та партия, которая нам предлагала что-то еще там, да, а не просто там партия Миронова абстрактного. Пока «Справедливой России» из этой ловушки выйти не удается. И без полноценной деполитизации кампании на успех рассчитывать не приходится.
Такое впечатление, что «Единая Россия» и «Справедливая Россия» на самом деле в сознании избирателя сливаются в одно такое целое. Это есть или нет?
Конечно.
Ну что ж, я напомню нашим слушателям, у нас в студии депутат Государственной Думы России Игорь Морозов и политолог Михаил Виноградов. Мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Михаил Касьянов расстается с другой Россией и создает новую политическую партию. Тему обсуждаем с Ириной Хакамадой, членом Президиума Народно-демократического союза, кандидатом в президенты на выборах 2004 года. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем разговор с Михаилом Виноградовым и Игорем Морозовым. И давайте мы подключим слушателей. У нас звонок из Смоленской области. Людмила, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер всем вам.
Здравствуйте.
У меня несколько вопросов. Первый. В силу своей малой осведомленности, что ли, я не знаю, как создаются партии. Вот эти две партии-близнецы выскочили, как черти из табакерки. Откуда берутся средства? Может быть, есть закон там какой-то, я понятия не имею. Прошу, пожалуйста, поясните мне и мне подобным. Ну, я представлюсь, я пенсионер, бывший железнодорожник. А еще вопрос вот какой. Что мне очень не нравится? Вы отщипываете от нашей микроскопической пенсии, от зарплат, средства на содержание Приднестровья, на содержание Северной Осетии, там каких-то других горячих...
Наверное, южные.
Которые нам бы 100 лет не надо. Почему за наш счет? Извините. Еще много вопросов. Короче говоря, вот господину Миронову я несколько больше верила из-за Собчака. Но когда станешь вникать во все, все это программа-то липа. Почему рубите сук, на котором сидите? Вот живу я в деревне, вышедшую на пенсию, родственники некоторые есть в деревнях. Дух России уже убит. Вы можете экономику поднимать, культуру показушную развивать, но дух убит в России, нищета. Везут какой-то бабуле на машине продукты, берут дополнительные деньги. Поехать в город купить дешевле, это то же самое, в транспорт очень дорог. Вы уже продолжаете добивать Россию духовную, я не имею в виду артистов типа Ростроповича и прочее, это гордость, а я имею простой народ в виду.
Ну, спасибо, ну давайте мы... Тогда Игоря Николаевича Морозова попросим ответить. Ну, во-первых, давайте-ка по поводу партийных средств.
Я вам скажу, что партийные средства формируются из частных вложений, формируются из тех денег, которые мы получаем от наших предпринимателей. Это главный источник формирования партийного фонда. И поэтому мы не берем деньги из государственной казны. Но вот то, что вы говорили про Абхазию, Южную Осетию и Приднестровье, значит, ну, это вопрос гораздо более сложный, чем кажется на первый взгляд. Ведь представьте себе, что сегодня НАТО продвигается вперед. И мы это видим, НАТО подошла к нашим западным границам, и мы сегодня не можем не поддерживать те непризнанные республики, которые, в общем-то, играют определенную стратегическую роль, в том числе и в наших переговорах с Соединенными Штатами.
Эдак вы ястреб, оказывается, покруче, чем там из «Единой России» некоторые товарищи Затулины.
Вы знаете,
я не ожидал, да.
Нет, совершенно четко я вам скажу, что моя позиция в отношении Абхазии и сегодняшнего конфликта в Южной Осетии совершенно однозначна. Мы имеем сегодня двойные стандарты в международной политике со стороны Соединенных Штатов, со стороны НАТО, и поэтому, если признается Косово, то совершенно однозначно должны быть признаны и эти республики.
В общем, русской деревне от вас ничего не получить. Шиш она получит, а будет вложено все в вооруженные силы, но еще в полицию, милицию и прочие неэффективные силовые структуры, что вы, как выходец из этих структур, по всей видимости, и будете поддерживать.
Никакой нет,
разницы,
Михаил,
с «Единой Россией» нет.
Давайте теперь мы подойдем к нашей русской деревне. В общем-то, откуда родом и я? Из Рязанского небольшого городка. И я бываю, так как мой округ сельский, очень бываю часто в деревнях. Вижу, как бедно живут наши люди. И поэтому меня всегда удивляет, с какой легкостью «Единая Россия» голосует за вывод нашего отечественного капитала в стабилизационный фонд и в золотовалютные резервы, как очень легко распоряжается различными федеральными программами, забывая о социальной сфере. И вот «Справедливая Россия» как раз и нацеливает свои усилия на развитие социальной сферы. И в этом наша главная задача, которую мы видим для себя на предстоящих выборах. Дух России не убит, и дух нашей русской деревни тоже живет. Я это вижу, поскольку там бываю достаточно часто. Бедно, плохо живут люди, но задача политиков сделать эту жизнь более успешной, более достойной. И мы предпринимаем для этого все силы.
Да, вот интересно, бедно живут, а голосуют за Единую Россию. Михаил, что скажете о поведении деревни?
Ну, вы знаете, во-первых, я насчет русского духа, наверное, поспорил бы. Я достаточно тоже много езжу по регионам, и понимается, что одного духа, общего духа нет. Вот возьмем центральную Россию, да, я проезжал на машине там в Воронежско-Липецкой области, вижу добротные дома, люди торгуют у трасс и так далее. Был в вашей родной Рязанской области, там, да, никто не дома покосившиеся, никто не торгует, даже, казалось бы, очевидный источник, федеральная автотрасса, да, разрушенные церкви стоят, и даже нет никакого внутреннего позыва что-то изменить, хотя в соседних регионах это есть. Не знаю, в Тверской области в один город приезжаешь, говорят, у нас директор завода умер, все развалилось там и так далее. Второй город рядом стоит, говорят, у нас директор завода умер, пришел молодой, новый, энергичный, все заработало. То есть, на самом деле, вопрос, как заставить избирателей, граждан изнутри что-то поднимать, потому что, конечно, общие разговоры про русский дух и про русский народ идут слишком долго и, в общем, не работают.
Больше самоуправления, больше возможностей.
Я хотел бы добавить, что очень действительно, я вот Михаила хочу поддержать, очень много зависит от местных руководителей, руководителей местного самоуправления. И вот позиция партии «Справедливая Россия» как раз и заключается, чтобы развивать местное самоуправление, передавать полномочия от федерального центра в регионы и от регионов к местному самоуправлению. Но, к сожалению, нам очень сложно это провести через Государственную Думу. И я могу привести более десятка примеров, когда Единая Россия блокировала законодательные инициативы областных дум, которые нам присылают и просят об этом. Отдайте нам эти полномочия. Но нет, большинство, которое сегодня представляет собой Единая Россия в парламенте, не позволяет нам это делать.
Я бы заметил, что в России порядка 10% населения вообще живет без местного самоуправления. Если вы возьмете Москву и Санкт-Петербург, то местное самоуправление, оно существует исключительно на бумаге. Угу. Полномочий у него никаких нет. Вот ваша партия на что-то по этому поводу собирается делать? Потому что все боятся что-то сказать против, ну, господина Лужкова, например, его административной системы.
Угу. На сегодняшний день создан штаб в городе Москве, и я видел политическую программу Александра Лебедева. Я думаю, что она достаточно успешная, и очень большим блоком там прописано местное самоуправление, которое сегодня в Москве фактически бесправно, не имеет денег, не имеет полномочий, а в соответствии и вот ввиду такой централизации люди не управляют там, где они живут.
Да, я вот вижу, как раз сегодня Сергей Миронов сказал, что список по Москве возглавит Александр Лебедев, а по Санкт-Петербургу Оксана Дмитриева. К Михаилу Виноградову вопрос, насколько это эффективная конструкция, насколько эти люди... Еще, кстати, Галина Хованская по Москве, видимо, вторым номером пойдет, бывшая яблочница.
Я думаю, что с точки зрения заявки интересно. Там Лебедев раскрученная фигура, достаточно узнаваемая за последние годы. С точки зрения заявки интересно. С точки зрения содержания, вот я внимательно слушал Игоря Николаевича и думал, пытался понять, в чем проблема там. Да? Первая проблема, что партия, имея гораздо больше свободы политического маневра, боится заявить четкую позицию по тем политическим вопросам, где можно сорвать дивиденды. Да? В Москве, скажите, ну, мы против Лужкова.
Ну, Лебедев говорит, я против Лужкова,
Пусть Миронов скажет, да? Процентов 20 там, в Москве на этом просто можно получить, в Москве, если не больше, да? Скажите, не знаю, избирателям в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округе, мы против укрупнения в Тюменскую область. Да все избиратели будут там ваши, потому что Единая Россия по своим политическим причинам не может здесь никакой четкой позиции заявить, она занимает позицию между двумя стульями, да? Вот пока это первая задача, которая должна была быть у Справедливой России, да, заявлять четкую позицию. А вторая, это уже внимательно слушал Игоря Николаевича, и он все время так рассуждает от общего к частному, да, вот нужно делегировать полномочия местным муниципалитетам от федеральных органов власти, да. Приведите гражданам примеры эффективных работающих муниципальных лидеров, пусть не жизненных, пусть из кинематографа, там, не знаю, есть фильм «Прошу слова», там, да, есть, не знаю, какой-нибудь Анискин, в конце концов, узнаваемый. Попытайтесь узнаваемыми образами оперировать, а то, что вот я сегодня читал интервью господина Миронова в «Стране.ру», то есть большой общий теоретический заход, и до конца не дочитываешь, как говорят в интернете, много букв не осилил.
Да, интересно, кстати, конструкция тройки тоже вот непонятно пока. Сергей Миронов говорит, что он будет первым, ну, лидер, дай бог, так сказать, не должен отступать. Но вот второе место говорят. Говорят, что будет бывший лидер блока «Родина» Сергей Глазьев. И третья, одна из деятельниц партии пенсионеров, актриса Римма Маркова. Что вы скажете, Игорь Николаевич, вот эта конструкция, она уже готова или это предмет для обсуждения?
Я думаю, что это предмет для обсуждения, это виртуальная тройка, и полагаю, что у нас еще достаточно много времени для того, чтобы определиться, кто же станет теми яркими фигурами, которые, в общем-то, обозначат флаг «Справедливой России» на федеральных выборах. Но могу точно сказать, со слов нашего лидера Сергея Миронова, в тройке обязательно будет женщина.
Понятно. Гендерный подход не очень, кстати, действующий, по-моему, на российских выборах, поскольку женщины голосуют обычно за мужчин. Михаил, к вам вопрос. Нужен Сергей Глазьев в «Справедливой России» или нет?
Все-таки думаю, что, наверное, нет. Все-таки Сергей Глазьев довольно скучный политик, который говорит занудно, в принципе, ничем не ярче Сергея Миронова. Да, остались остатки какого-то бренда. Но я все время был очевидцем компании Глазьев в Красноярском крае.
Ну, там же он третье место занял с хорошим результатом.
Почти второе не занял. Но реально компания, конечно, была ужасна. Он рассылал людям свои книжки пенсионерам, которые там про Международный валютный фонд, про что-то еще. Я думаю, что за 5 лет, которые прошли со времени Красноярска, избиратель еще больше деполитизировался, а Глазьев там политик, который умеет осуждать на одну тему, да. И в этом проблема Глазьева. Да, немножко, может быть, удалось бы оттянуть голоса у лева, у КПРФ. Но КПРФ, мы видим, сегодня растет. Как оказалось, избиратель КПРФ не вымирает, поэтому одного Глазьева для борьбы с КПРФ недостаточно. Ну, равно как Римма Маркова. Ну, известная актриса, но не топ первой десятки. Как, не знаю, в свое время Наталью Андрейченко пытались двигать в разные партии. Ну, если бы не сыграла в «Ночном дозоре», наверное, про нее бы уже забыли последнее время. То есть нужны какие-то, может быть, женщины, может быть, актеры, но более узнаваемые, более яркие, цепляющие, в том числе, более молодые пока.
Я бы все-таки заметил, что, знаете, мне показалось, что у «Справедливой России» так и не восстановился тот драйв, который в какое-то время был у партии пенсионеров во времена господина Гартунга. Безусловно, его там обвиняли в том, что он, как это сказать, торгует брендом, и там под эту надпись «Партия пенсионеров», так сказать, продает места в списках, но, тем не менее, был какой-то драйв. Сейчас этого драйва, вот имени пенсионерского, я не вижу. Игорь Николаевич, у вас 30 секунд ответить.
Вы знаете, я вижу, что самое главное у пенсионеров остался тот драйв, когда они защищают свои интересы. И это очень приятно, когда ты видишь, что у нас целый пласт, целый социальный слой, который готов сегодня бороться за свои права.
Ну что ж, мы продолжим разговор с депутатом Государственной Думы Игорем Морозовым, членом фракции «Справедливая Россия», политологом Михаилом Виноградовым после выпуска новостей «Радио Свобода». А я напомню, что в 22 часа в эфире радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, партнеры и союзники, дела пострадавших в Чечне, новые формы сотрудничества между Россией и Азербайджаном.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Суд в Швейцарии сократил почти на 3 года срок заключения Виталия Калоева, приговоренного к 8 годам тюрьмы за убийство швейцарского авиадиспетчера в 2004 году. Диспетчер нес ответственность за воздушные сообщения в районе, где произошла авиакатастрофа, в которой погибла семья Калоева. По делу о попытках терактов в Лондоне и Глазго задержаны уже 8 человек. 7 человек арестованы в Великобритании, 8 в Австралии. Почти все задержанные врачи или студенты-медики, выходцы из стран Ближнего Востока, работавшие или учившиеся в Великобритании. В Ямало-Ненецком автономном округе потерпел аварию вертолет Ми-8 Минобороны России. По предварительным данным, ранен 1 человек. На борту были 3 пассажира и 3 члена экипажа. Мосгорсуд отказался удовлетворить иск московской хельсинской группы к телерадиокомпании ВГТРК. Иск правозащитники подали после выхода в эфир фильма «Шпионы» в январе прошлого года. Из фильма, по мнению истцов, следовало, что московскую хельсинскую группу финансирует британская разведка. На Дальнем Востоке убиты 2 солдата-срочника. Убийства были совершены 13 и 28 июня, но известно о них стало только сегодня. 1 военнослужащий был убит командиром, другой — сослуживцем. Бывший российский премьер Михаил Касьянов объявил о создании новой партии, которая заменит его Народно-демократический союз. Ранее Касьянов сообщил о выходе из коалиции «Другая Россия» ввиду разногласий. Парламент Армении не принял во втором чтении законопроект, предусматривающий значительные ограничения вещания иностранных СМИ из-за отсутствия кворума. В столице Пакистана, Исламабаде, произошли вооруженные столкновения между радикальными исламистами и войсками. Перестрелка шла на территории одной из мечетей, при которой действует религиозная школа. 8 учащихся убиты, погиб и 1 военнослужащий.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». В московской студии «Радио Свобода» депутат Государственной Думы России Игорь Морозов, фракция «Справедливая Россия» и политолог, гендиректор Центра политической конъюнктуры Михаил Виноградов. Продолжаем наш разговор. 8-800-222-12, телефон, смс плюс 7-903-743-2801, пейджер 961-33-33 в Москве, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Давайте посмотрим, что у нас по пейджеру. Михаил Касьянов объявил об уходе из «Другой России» в связи с разногласиями между, ну, между ним, видимо, и Каспаровым. Мнение гостей: без Касьянова «Другая Россия» останется на плаву. А может, Касьянов создаст новое движение и партию? Андрей спрашивает. Андрей уже создает новую партию. Ну, давайте Игоря Морозова спросим, что он думает вот о таком финале «Марша несогласных» и «Другой России», хотя это вроде бы, конечно, не финал.
Я думаю, что Михаил Касьянов и Гарри Каспаров должны были разойтись. Почему? Потому что Каспаров достаточно импульсивный, харизматический человек, который никогда бы не отдал позицию первого лица. Касьянов, придя в эту партию, в общем-то, тоже стал публичным политиком, он пообщался с народом, и не в должности премьер-министра, а обычным народным политиком, посмотрел, как на него реагируют люди, которыми он когда-то руководил, в интересах которых он когда-то работал.
А нормально реагируют? Я вот видел, как он по Астрахани гулял. Нормально, бабушки там смотрели, здоровались, люди фотографируют. То есть отношение было такое человеческое, да? Кроме заказных акций. Интересно же, бывший премьер гуляет.
Я думаю, что когда бывший премьер или бывший президент гуляет, то на него, как на публичную узнаваемую фигуру, все смотрят с интересом, не более того. Но когда он выходит на публичную арену с пропагандой каких-то идей, вот здесь и как раз проявляется отношение к его позиции, политической позиции, к нему как к личности, и здесь не забывается, скажем, тот бэкграунд, его старые дела, которые будут идти всегда за ним, когда он был, работал и в Минфине, и премьером. Поэтому все закономерно. Полагаю, что это правый фланг, тот, который будет обязательно в России развиваться. Это сегодня у них сложности и, скажем, не такой значительный электорат. Но Россия будет набирать обороты, и правый фланг будет увеличиваться.
Да, а вот не такое значительное, а если взять, сложить сейчас вот рейтинг «Яблоко СПС» 4 плюс 2, будет 6% как у «Справедливой России». Так что я вас немножко обидел, а еще скажу, что, конечно, Каспаров импульсивный политик, а тем не менее выдвигает не себя, а вроде бы как получается Виктора Геращенко. Так что тут, знаете ли, он как-то поспокойнее выступает, чем Касьянов, который выдвигает самого себя. Михаил, пожалуйста, ваше отношение к тому, что сегодня произошло.
Я думаю, что «Другая Россия» была самым ярким проектом ушедшего политического сезона. Я думаю, что пик успеха «Другой России» был в апреле, после «Марша несогласных», когда, с одной стороны, они забили за собой нишу, по крайней мере, в глазах европейского общественного мнения, главной оппозиции в России. Во-вторых, это стало событием неполитическим, потому что разгон марша в Москве стал неполитическим событием и действительно всеми обсуждался. Но что делать дальше, было непонятно. Как этот успех развивать дальше, было неясно. Разногласия между участниками действительно нарастали, и друг про друга говорили разное. Там по Касьянову говорили: ну, ты пойми, что он тут же как бы всегда в службу пойдет в администрацию президента и обо всем договорится, нас там сдаст. Ну, был такой стереотип, да? Я не говорю, стереотипы гораздо важнее в политике, чем реальность.
Чем да? То, что на самом деле, да.
Про Каспарова говорили: ну, ты же понимаешь, что он человек совершенно такой авторитарный, себя не контролирует, там с ним невозможно. Показывали какие-то видеозаписи его жестких общений с избирателями, да? Отношение к фигуре Геращенко было в рядах «Другой России» далеко не однозначным. И точка зрения о том, что это проект провокационный, выдвижение Геращенко, высказывали достаточно авторитетные фигуры внутри «Другой России». Я думаю, что «Другая Россия» стала такой школой молодого политика для Михаила Касьянова. Он довольно серьезно возмужал. насколько хватит его личностного роста, посмотрим. Что касается Каспарова, Каспаров остается политиком-неудачником. Можно вспомнить, что он с 90-го года пытается войти в российскую политику, еще в свое время финансировал Демократическую партию России, тогда Травкинскую, да, но ничего не вышло. Ну, так бывает.
А вот у меня есть подозрение, что просто-напросто на базе вот этого блока Лимонов, Каспаров плюс Геращенко, и появится еще одна левая альтернатива, лево-демократическая альтернатива, которая будет сильно мешать как раз справедливой России, а отнюдь не либералам. Игорь Николаевич.
Ну, вы знаете, мне не, так не кажется, потому что Каспаров никогда не был человеком левого
толка. Ну, он сейчас за восстановление вкладов выступает, за все за хорошее, за что коммунисты и вы выступаете, за повышение пенсии, там масса всего, почитайте его программу.
Да, я читал его программу, но она в основном, это в социальной сфере, где-то там мелькает, скажем, левый популизм, но то, что касается экономики, там полностью либеральный курс, который проводится сегодня «Единой России», поддерживается правительством, и он только входит в это звено.
Ну, я думаю, Михаил подметил важный парадокс там, да, Каспаров органично смотрелся в сегодняшней «Справедливой России», а Лебедев был вполне уместен в СПС, как и в «Единой России», да, то есть приход людей в ту или иную партию достаточно случайен и мало обусловлен их политическими взглядами.
Да, много людей не на месте. Кстати, Касьянов теперь снова сказал, что он будет вести переговоры с Яблоком и СПС, как системный политик, он из антисистемной организации возвращается в систему. Это, видимо, для него все-таки нормально, он все-таки слишком спокойный человек такой, чиновник в прошлом, ну, опыт приобрел, тем не менее, так оно и есть. Давайте мы еще слушателей подключим. Николай из Воронежа давно ждет, извините. Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, помнится, я хочу напомнить гостям лидер партии «Справедливая Россия», это Сергей Миронов, он в прошлом году обещал это, то, что как бы переход к это по временной системе оплаты труда, как на Западе, не менее 30 рублей в час. То есть это при подсчетах это минимальная зарплата будет 5000 в месяц рублей. Вот это готова ли ваша партия выполнить?
Игорь Николаевич, пожалуйста.
Да, я готов ответить. Значит, мы не только готовы к этому, но у нас есть законопроект, который находится сегодня в правительстве, и мы считаем, что на сегодняшний день ввести вот такую систему оплаты труда, это было бы справедливо. И тогда мы могли бы отойти сразу от минимального размера оплаты труда и выходить на совершенно другие показатели заработной платы.
Ну, Единая Россия, конечно, вам мешает.
Это на самом деле так, потому что Единая Россия не пропускает ни одного социального проекта, который сегодня бы помог облегчить жизнь людям.
Вот видите, как легко ругать власть.
Вы прям они взяли ответственность на себя, и они сказали, что мы отвечаем за все, что происходит в стране.
Ну, вот тоже закон Путина.
Поэтому я думаю, что как раз избиратель и даст оценку Единой России за прошедшие 4 года.
Ну, давайте еще звонок у нас из Москвы. Фаина Борисовна, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотела бы ответить вот железнодорожнице, которая, мне кажется, вы не совсем ответили на вопрос. Она удивляется происходящему, а мне кажется, что нужно понимать, что мы вступили в новую фазу исторического развития, где каждый человек все-таки думает только о себе. Это индивидуализм сегодня, а не коллективизм. Поэтому так, как будет с каждым, так и будет. И это надо принять и понять. А второе, я не понимаю, вот «Справедливая Россия», она принимает вот Глазио свои ряды и так далее.
Еще не принимает, они думают.
Которые бегают из одной партии в другую. И это что, украшает новую партию, которая создана? Вообще-то, мне кажется, это «Справедливая Россия», она наследница таких партий, как «Наш дом Россия», «Отечество вся Россия» и так далее. То есть это общая технология. Начали с того, что не получилось у «Единой России», значит, новую создадим партию правительственную. Спасибо.
Вот давайте мы о технологии Михаила Виноградова сначала спросим. Как вам технология-то, как специалисту, эксперту?
Вы знаете, уже, может быть, поздно говорить о технологиях, потому что я для себя, когда слушаю наш разговор, все-таки думаю, присутствуем ли мы при конце партии «Справедливая Россия» или партия немножко еще протянет. Почему я так думаю, да, почему я об этом задумался? Вспомните, не знаю, еще апрель, когда Виктор Шендерович выступал на марше несогласных и говорил, если там политик придет и скажет, что он не будет третьего срока никогда, не будет никаких уже ни конституции, будут свободные СМИ. Так и быть, я согласен на Миронова, сказал неожиданно Шендерович. Да? Что мы видим сегодня? Сегодня Сергей Миронов в июне в интервью газете «Ведомости» сказал, что он не будет участвовать в президентской гонке. Миронов, который, тот самый Миронов, который пошел на выборы 2004 года. Да, мы видим, что
дублером.
Ну, все равно ведь пошел, да, все равно какой-то опыт появился. Да? Мы видим, что КПРФ сегодня двигает Зюганова, Яблоко Явлинского, Единая Россия для кого-то там, то ли для Путина, то ли для преемника резервирует место. Никто из потенциальных преемников однозначно не резервирует возможность, там-то, не знаю, Медведев, Иванов, Чемизов, Якунин, Черкесов, Ботвиенко. Однозначно нет, никто не говорит. Миронов первым сказал нет. Мне кажется, это было ошибкой, потому что если кампания «Справедливая Россия» будет идти в отрыве от повестки дня президентских выборов, технологически это будет ошибочно, и на вопрос, а какая ваша позиция по президенту, партии, по сути, будет ответить нечего.
И она что, она скажет, как Кремль решит, так мы и будем.
Нет, партия никогда так не скажет, и, во-первых, в партии никто не собирается ориентироваться на мнение Шендеровича.
Нет, это он вам комплимент сделал. Он сказал, что из Миронова можно сделать человека.
Михаил, я же понимаю, но поскольку Сергей Михайлович, он и так личность, своим ответом он как бы дал свободу в партии подобрать кандидатуру, которая будет выдвигаться в 2008 году. И я думаю, что мы в обязательном порядке выдвинем своего кандидата, пусть даже на сегодняшний день он не является членом «Справедливой России». Это во-первых.
А почему не Миронов?
Ну, а может быть и Миронов. Может быть и Миронов.
То есть все меняется на глазах.
Я вам скажу, все находится в динамике. И сегодня ведь никто не может сказать, какие результаты выборов в Государственную Думу будут в декабре.
Ну, опросы-то есть, пожалуйста.
Опросы есть, но вы знаете, как-то мы относимся скептически к этим опросам, поскольку мы проводим свои социологические исследования.
Как часто я это слышал. И, да. как часто вот эти свои социологические исследования оказывались такой душеспасительной липой, а, так сказать, то, что давалось нормальными социологами, правда?
Михаил, если бы мы не обращались к своим социологическим исследованиям, то у нас бы не было такого результата на мартовских выборах, которые мы имели. 15% слету во время объединения партий. То есть фактически
было
еще...
и 2% там где-то, 3, по-моему, в Омске вы провалились.
Ну, в Омске мы провалились 4. Это было 4. Всего 3 региона, где мы провалились. Но у нас были и такие регионы, как Ставрополь, 37%.
У нас с таким губернатором, как в Ставропольском крае, можно было и 50 набрать.
Я вам скажу, что у нас есть и Питер, и Ленинградская область, у нас есть другие регионы. И я вам скажу, что сейчас, если смотреть на результаты социологии, то у нас больше оптимизма, чем показывают сегодня СМИ.
Михаил. Можно пару слов про технологии еще? Mm-hmm. Когда мы говорим об итогах выборов, в том числе мартовских, очень важных, у технологов есть, ну, собственно, вообще понятие в психологии, в технологиях есть понятие истории успеха. Да? Если у вас есть история успеха, к вам придут спонсоры, они поймут, как бы... Они вас поверят, придут избиратели и так далее. Что мы увидели в марте? Справедливая Россия не так плохо выступила на мартовских выборах. В итоге почти нигде она не сумела противодействовать коалиции Единой России, КПРФ и где-то ЛДПР и получить сколь-либо значимые места в региональных парламентах. Она не смогла провести своего человека на пост губернатора Ставропольского края, хотя, казалось бы, звучала тема, это парламентское большинство в регионах сможет выдвигать и так далее. Никак конвертировать этот успех, безусловно, успех на мартовских выборах, Справедливая Россия не сумела, и в этом одна из тоже проблем партии.
Не совсем согласен, поскольку нам удалось в подавляющем большинстве регионов, в которых прошли выборы в законодательное собрание, создать фракции, которые сегодня действуют и которые сегодня работают с населением, а самое главное, стали субъектами законодательной инициативы. И мы видим, что как активно наши региональные отделения заработали после того, когда у них появились свои фракции в областных думах.
Но ни вице-спикеров, ни главкомитетов не появилось, по сути.
К сожалению, пока мы еще не правящая партия, и я думаю, что все впереди.
А может быть, к счастью для вас. Пожалуйста, Андрей из Звенигорода, ваш вопрос.
Здравствуйте, уважаемые
Здравствуйте.
Господа.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. Все в Госдуме, как огня, боятся НАТО. Сами себе ищите врагов. Надо сотрудничать, а не бояться.
Вот короткий, ясный вопрос,
да.
Действительно. Ну-ка, отвечайте, пожалуйста, как человек, связанный с силовыми структурами. Пожалуйста, Игорь Николаевич.
Значит, ну, во-первых, никто НАТО не боится. Просто у нас есть обеспокоенность, и она обоснованная. что НАТО сегодня активно развивается, продвигается на восток, нарушает те законодательные акты, которые были подписаны, в том числе в ноябре прошлого года НАТО провела свой саммит на территории Балтии, в частности, в Риге.
А вы присоединяйтесь.
Что категорически запрещено. Кроме этого, на этом саммите было принято решение о создании новой 25-тысячной группировки, целью которой будет являться защита Евросоюза от так называемого энергетического шантажа. Энергетического шантажа с чьей стороны? Со стороны России?
Или Уга Чавеса, друга России.
Да, или Уга Чавеса. Минутку, я до конца выскажусь. Следующее. Значит, появилось решение о размещении на территории Восточной Европы элементов ПРО. Появились другие решения, которые нас, в общем-то, настораживают. И при этом, как заметил президент России, нас не приглашают в НАТО, нас не приглашают участвовать в тех проектах, которые, в общем-то, продекларированы как защита, безопасность и так далее. Все для Европы, а для России...
Игорь Николаевич, больше надо сотрудничать с Ираном и Венесуэлой, и тогда точно никуда не пригласят. Вот Михаил... я вижу, что позиция Единой России, Справедливой России, КПРФ и ЛДПР, это позиция практически в вопросах внешней политики одинаковая. Все разыгрывают одну карту, пытаются консолидировать, так сказать, общество под себя и электорат на основе поиска врага. И в том числе антиамериканизм раскручивают. Вот эти вот крики про НАТО. А посмотреть на восток или на юг российские политики, кроме отдельных исключений, не хотят, где есть реальные опасности дестабилизации в мире.
Я сейчас сначала Михаилу дам, а потом возражу по НАТО. А вот как подтверждение того, что несмотря на то, о чем я только что вам сказал, мы протягиваем руку для сотрудничества НАТО. Мы ратифицировали соглашение, в соответствии с которым НАТО имеет право провозить по территории России свои подразделения, свою боевую технику и многое-многое другое для решения, и дальше перечисляются каких вопросов. То есть мы говорим, что это борьба с международным терроризмом, вот, например, как сейчас в Афганистане, и так далее. Вы понимаете? То есть НАТО не принимает нас ни в одну программу, а мы идем навстречу.
По-моему, партнерство во имя мира никто не отменял программу.
Нет, вы знаете, я согласен с вами, что это программа партнерства во имя мира, но тогда она должна быть обоюдная. А когда 16 стран НАТО не ратифицируют на эту программу, а мы ратифицируем в одностороннем порядке практически и выполняем эту программу уже более 10 лет, вот тогда кто не сотрудничает с НАТО? НАТО с нами или мы с НАТО?
Ну что ж, военная доктрина, правда, России не сильно изменилась с советских времен. Пожалуйста, Михаил.
У нашего разговора есть два здесь измерения по этой теме. Первое содержательное, можно обсуждать, является ли там позиция поддержки России Приднестровьем, которая границ России не имеет, вообще находится где-то там далеко за Украиной, способом противодействия прихода НАТО к российским границам. Об этом можно спорить, но понятно, что Государственная Дума не является на сегодня центром принятия решений во внешней политике России. И позиция той или иной политической партии по внешней политике, она связана как бы с борьбой за избирателей, да? Я понимаю, что Справедливая Россия, наверное, исходит из того, что есть четыре возможных сценария повестки дня избирательной кампании. Первая такая демобилизационная. Мы никому про выборы не рассказываем. Единая Россия не рассказывает. Свои приходят на участки, больше никто не приходит. Приходит там 20% населения. Итоги оказываются достаточно выигрышными для действующей власти. Приходит село, приходят пенсионеры и так далее. Второй сценарий такой левый, да? Мы обещаем социальных слонов, и приход на избирательные участки есть приход за своим таким очередным нефтяным ваучером, да? Третий сценарий — повышать социальный активизм. Вот будут нанотехнологии, вот будет Олимпиада в Сочи, завтра будет еще лучше, выборы, способ это одобрить.
Насчет нанотехнологии Олимпиады есть сомнения.
Михаил, это не у вас есть, мы говорим про избирателей. И четвертый путь — это патриотический сценарий, мобилизация вокруг угрозы, реальной или виртуальной, там борьба с перезахоронением памятников, борьба с ПРО и так далее. И вполне естественно, что актуальны, эта тема для избирателей актуальна, и к ней надо как-то присоединяться. У Справедливой России здесь могут быть две проблемы. Первая проблема — как показать, что именно мы главные патриоты в условиях, когда «Единая Россия» там очень не будет раскручивать фильм про смутное время, антипольские и так далее. И вторая проблема – понимание, что патриотическая тема работает в обществе месяц-полтора, потом граждане через три месяца удивляются, что это не кидали в защиту сербов в американское посольство там, или Макдональдс, забрасывали Макдональдса чем-то, да, тема там «Эстония или ПРО» сегодня ушла с повесткой дня. Вот удастся ли в течение этих полутора месяцев держать избирателей патриотической тематики и показывать, что именно вы главные патриоты, это задача для партии очень интересная, и мне будет очень интересно посмотреть, как вы ее реализуете.
Вот, бесплатная консультация в эфире «Радио Свобода».
Я готов еще немножко подискутировать на эту очень важную, я считаю, для нас тему, поскольку...
Но коротко.
Очень коротко. Не так давно я был в зоне грузино-абхазского конфликта, общался с нашими миротворцами. Кстати, на сегодняшний день, выполняя миротворческую миссию на Северном, вернее, в Закавказье, Россия потеряла 127 миротворцев. И на сегодняшний день, в условиях обострения международной обстановки, когда Грузия рвется в НАТО, и что, по нашему представлению, в последующем, для нас это будет не самый лучший вариант обороны границ в Закавказье.
Игорь Николаевич,
поэтому Абхазия...
А вы от кого оборонять будете? От Грузии, которая собирается напасть на Россию? Вы, это звучит анекдотически, понимаете?
Ну, может быть, для вас, Михаил, но на сегодняшний день в зоне грузино-абхазского конфликта находятся американские военные советники. А почему, скажем, там нет мирных советников, скажем, для развития экономики Грузии? Почему
есть,
там военные советники?
Не волнуюсь.
Я абсолютно не волнуюсь, просто я задаю
кстати,
вопрос.
Кстати, грузинским чиновникам частично платят деньги американский бюджет, чтобы они взятки не брали.
Да, абсолютно верно.
Поскольку страна бедная.
Коррупционная комиссия там состоит из американцев тоже. Но как бы мы задаем все равно вопросы, почему в зоне грузино-абхазского конфликта находятся американские военные советники. И поэтому, безусловно, Абхазия для нас сегодня представляет очень важное место.
Ну, во-первых, я думаю, американские советники находятся на территории Грузии, а не в зоне грузино-абхазского конфликта. Как таковой зоны нет. Там, да, есть нейтральная территория, есть север
Ну, я тоже был Акадоры. Акадоры.
Вот. Второй момент там, да.
Нет, Акадоры. Кадорскую щель. А почему
вы
там находится
военные... Вы сейчас выдадите военную тайну какую-нибудь.
Абсолютно никакой военной тайны нет, но то, что находятся там военные советники и вооруженные силы Грузии, это факт. Об этом известно и даже не обсуждается.
Ну, в известной степени там пребывание войск Грузии на территории Грузии, оно вполне закономерно, да. Нужно взвешивать издержки, да. Есть ли понимание, что независимость Приднестровья или присоединение Приднестровья к России очень серьезно повысит политическую и экономическую зависимость России от Украины? Потому что через Украину будет идти основной коридор в Приднестровье. Есть ли понимание, что блокирование резолюции по Косово девальвирует роль Организации Объединенных Наций, которая для России важна, что ООН самоустранится от решения этого конфликта, и стоит ли Косово утраты ООН как серьезного рычага там, мирового порядка, устраивающего Россию? То есть тема, которую мы обсуждаем, интересна, но политические издержки есть у каждого из предлагаемых решений.
Безусловно, но не должно быть двойных стандартов международной политики. Если признается Косово, то значит тогда должны признаваться и другие непризнанные республики.
Я думаю, это тема для обсуждения мировым сообществом.
Двойные стандарты — это нежелание мешать все в одну кучу. Я думаю, что двойные стандарты есть всегда в
каждой
любой страны.
Каждый случай
лучше
рассматривать конкретно.
Но мы хотели бы этого избежать.
Давайте еще вопрос. Вот Анатолий Иванович у нас из Москвы долго ждет. Коротко, пожалуйста. Анатолий Иванович.
Спасибо.
Коротко.
Спасибо. Я хочу сказать вот что. У меня свое мнение по партии справедливости. Нас, пенсионеров, никто не спросил, когда создавалась эта партия. У нас не было никакого ни съезда, ничего. И мы эту партию не признаем, как она для нас еще ничего не сделала. И для пенсионеров, как говорит Путин, вопросы бедности не обсуждаются.
Понятно. Ну так сделали вы что-то все-таки практически или нет, Игорь Николаевич?
Коротко. Антон Иванович. Я вам скажу коротко, вот как просит Михаил. Мы сделали и будем делать для пенсионеров, чтобы их жизнь была лучше.
Ну ладно, давайте еще Виктор из Московской области, пожалуйста. Виктор.
Добрый вечер, да. Есть вопрос вот к этой самой партии. Прежде всего, некоторые замечания. Ну, во-первых, все эти партии справедливые, там, партии смерти, там какой-то...
Короче.
Такая партия смерти, по-моему, да? Вот,
короче.
Она называлась «Которая жизни», да? Вот этого самого Миронова, который является личностью, которую можно использовать только в качестве туалетной бумаги.
Не-не-не, вот не ругаться,
у меня
пожалуйста.
Такой вопрос. Значит, вопрос конкретный. Вот если вы идете на выборы идете на выборы, да, допускаете ли вы международных наблюдателей, чтобы все эти наблюдатели были на каждом избирательном участке и наблюдали за справедливостью подсчета голосов.
Кстати, Единая Россия против, насколько
конечно,
я понимаю.
Конечно, не за тех наблюдателей из марионетических режимов, типа Казахстана там и прочее. Там,
понятно.
Там,
да.
Или Ирана.
Да.
Вот, пожалуйста.
Пожалуйста.
Да, Виктор, просто я хотел бы, чтобы все мы были корректными, если мы в публичном эфире. Это то, что касается вашего высказывания по нашему лидеру. Да. То, что касается международных наблюдателей, безусловно, мы оппозиция за то, чтобы были международные наблюдатели. Это Единая Россия против. А мы считаем, что в обязательном порядке надо приглашать международных наблюдателей. И чем больше их будет, тем будет выше качество этих выборов. То мы, я так думаю, заставим вот этот пресловутый административный ресурс считаться с мнением народа, с вашим голосом в том числе.
Ну что ж, тут еще есть вопрос по пейджеру про «Справедливую Россию» Виктора Ампилова. Насколько я понимаю, он не вошел в вашу партию?
Нет.
Но сотрудничает?
Да.
Вопрос тогда такой. Вот эта игра с Ампиловым, пожалуйста, как вам нравится? Это попытка обойти Зюганова с крайне левого фланга, Михаил?
Я думаю, это скорее Игорь Ампилова, который пытается на обломках другой России как-то выстроить новую политическую карьеру.
А коммунисты? Коммунисты, они все-таки главные конкуренты «Справедливой России»?
Да, я думаю, что коммунисты представляют собой серьезную конкурентную среду, в том числе и их устойчивый электорат, который, как вы правильно сказали, сегодня показал себя достаточно мощным, таким организованным. Но при этом мы сегодня видим, как многие коммунисты, их региональные организации сотрудничают со «Справедливой Россией», потому что у нас много общего и больше общего, чем разъединяющего.
Ну, устали они от Зюганова, конечно. Ну что ж, мы заканчиваем наш разговор с депутатом Государственной Думы России Игорем Морозовым, фракции «Справедливая Россия», и политологом Михаилом Виноградовым. Вел передачу Михаил Соколов. И я напомню нашим слушателям, что 3 июля итоговый выпуск программы ведет Андрей Шари в 20 часов. Раскол оппозиционного движения «Другая Россия». Итоги встречи Джорджа Буша и Владимира Путина. Парламент Армении не смог принять закон, ограничивающий работу иностранных радиостанций.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340. 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».